пресс, ежедневная программа радиостанции «Свобода». Согласно оценкам социологов, День Святого Валентина в России празднует 50% населения. Мы очень надеемся, что вторая половина страны, та, что не празднует, все равно присоединится к нам сегодня. Разговор пойдет о любви, точнее сказать, о любви к детям, которые, в свою очередь, вот как раз от любви, как правило, и происходят. У нас в студии специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич. Здравствуйте, Дмитрий. Автор очерка «Репетиция оркестрика» о семье Людмилы и Николая Никоненко из Краснодарского края, воспитавших 6 собственных детей и 30 приемных детей, все дети музыканты. И Дмитрий Филимонов. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Заместитель главного редактора журнала «Русский пионер», автор очерка «101 Шаповал» об Алексее Павловиче Шаповале из Кемеровской области, которому судьба подарила 101 родного внука. И мы... А всего ему 70 лет, между прочим, человеку. Совсем он не старенький, а очень хорошего, нормального, бодрого возраста.
63 ему.
Как 63?
Молоденький совсем.
Да ну, это совсем ребенок, ну это вообще... В общем, будем разбираться, как у него так получилось, но чуть позже. А вопрос вам, уважаемые слушатели, что вы думаете о таких людях, которые в столь непростое, прям сказать, время рожают или усыновляют много детей? Они герои, романтики, кто они с вашей точки зрения, определите. Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», а также присылайте смс на номер плюс 7 903 743. А начинаем с традиционной рубрики о событиях в мире прессы.
Час прессы. Что происходит?
Когда Дмитрия Медведева назначили преемником, все почему-то стали ломать голову над тем, чей портрет теперь будет висеть в кабинетах начальников. Снимут ли портреты Путина в пользу Медведева или повесят обоих? На самом деле есть гораздо более точная примета, как узнать, кто из них будет главнее. Вот я до сих пор считала, что с кем после инаугурации нового президента будет ездить специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, тот и есть настоящий президент. Однако же Колесников поступил гораздо хитрее и подготовил себе запасной вариант, видимо, чтобы переждать, когда же они между собой договорятся о первенстве. Он возглавил новый, толстый, цветной, негламурный журнал, так, видимо, сейчас следует называть издания, которые прежде считались общественно-политическими, под названием «Русский пионер». Сегодня в свет вышел первый номер этого журнала, и именно с этим номером в нашу студию пришел заместитель главного редактора журнала «Русский пионер» Дмитрий Филимонов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
С чего же до сих пор, на ваш взгляд, не хватало этому огромному и вроде бы очень насыщенному журнальному рынку, если вы решили выйти на этот рынок с новым форматом, с новым проектом?
А вот такого вот журнала и не хватало.
Какого же?
Потому что собрались вот некоторое количество журналистов-единомышленников, которые решили, что читать в этом городе, а значит, и в стране нечего, писать некуда, печататься негде, надо создавать чего-нибудь свое.
Нахальные ну, какие.
Вот взяли и сделали журнал «Русский пионер».
Угу. У него какая-то духовная связь с «Пионером» есть, с тем журналом «Пионер»?
Мы думали просто «Пионером» назваться. Угу. Вот, без лишних слов.
Русский, украинский.
Просто, как выяснилось, права на название «Пионер» уже, так сказать, ну, они уже есть такое название, оно застолблено, и нам предложили, ну, хотите, ребята, покупать. Но мы решили не покупать, сэкономить, а лучше эти деньги пустить на издание.
И представить
журнала.
Слово «русский»
да.
к нему.
Да.
Просто уже очень много русского. «Русский репортер», «Русский журнал», «Русский пионер», «Русский обозреватель». Ничего? Мало русских не бывает, там много русских не бывает.
Нет, ну а что ж, русское это не так уж и плохо.
Нет, нет, это неплохо, это просто многовато. Мне кажется, чтобы не запутались люди вот в этих русских бесконечных.
Ну, то слово «русский» оно такое маленькое-маленькое, а слово «пионер» большое-большое. Так что все-таки скорее...
Ага, то есть «пионер» забивает, все-таки доминирует над русским. Хорошо. Ну, я не знаю, может быть, вы какие-то акции будете объявлять, вроде сбора металлолома, макулатуры, мало ли что.
А у нас рубрики так называются. У нас есть сбор макулатуры, но это колонка о литературе, в общем-то. А есть сбор металлолома, это колонка об автомобилях.
Ну, то есть, вот. Замечательно. Ну, то есть, все, вот да, все-таки да. преемственность остается да. какая-то.
Но в основном, главный наш жанр – это очерки. То есть, то, что вот нынче принято... То есть, раньше это называлось очерком, сейчас это называется спецрепортаж, а у нас все-таки это вот очерк. Очерк именно о людях. То есть, мы не гоняемся за сенсациями, мы ищем интересных людей, которые заняты делом. Вот это вот... Наше главное.
Вы сказали, что имена соберутся. Известные, яркие. Кто эти люди?
Ну, это неожиданные какие-то люди, которые пишут о вещах, о которых от них никто этого не ожидал. Ну, например, один скандально известный олигарх вот в следующем втором номере у нас будет писать о смысле жизни. Угу. Колонку.
Значит, скандально известный олигарх, это кто же может быть?
Вот, читайте журнал.
Они, наверное,
«Русский
все
пионер»
примерно из этой серии. Так, хорошо, заинтриговали.
Ну,
так.
Например, вот мы думаем, что Достоевский нам будет писать про литературу. Угу. Ну, это потомок, да.
Угу. А, я тоже поверила. Мало ли. Чего? Может, вы еще там занимаетесь какими-нибудь там этими, вызываете?
Где-то недавно читал, что потом Достоевского в каком-то монастыре монахом служит.
Да, да, да.
Он,
да.
То есть он будет вашим автором?
Да, мы надеемся на это.
И кто же, Дмитрий, рискнул все это профинансировать? Всю эту вашу радость нынешнюю жизнь?
А вот как написано в журнале выходных данных, компания VIP International. Вот есть такой человек, которого зовут Мирослав Мельник, бывший журналист.
Да, я даже помню его фамилию на странице «Комсомольской правды». И более того, я помню, что он занимался конкурсом «Мисс Круиз» еще вот в советские времена в «Комсомольской правде». Я очень хорошо запомнила, потому что когда-то отправляла свою фотографию на этот конкурс, и помню, что фамилию человека, организатора конкурса, надо было знать. Меня это не спасло, правда.
Да, и поскольку он бывший журналист, он у нас тоже ведет колонку, ресторанную колонку. Он у нас шеф-повар. Угу. Поскольку он владел ресторанным бизнесом в недалеком прошлом, ресторан «Три пискаря», например, «Up and Down», он пишет у нас о кухне.
Угу. Но, как обычно бывает в таких случаях, вы все равно рассчитываете со временем выйти на самоокупаемость, то есть он даст вам развернуться, раскрутиться, несколько номеров выпустить, а потом пойдет реклама. Или уже пошла?
А реклама уже пошла, причем она уже пошла платная, в отличие от многих изданий, которые первые номера выпускают с бесплатной рекламы. Наша реклама, ну, более чем наполовину окупила уже наше издание. То есть при таком старте, в общем-то, можно рассчитывать и на окупаемость.
Дмитрий, вы будете подчеркнуто аполитичным изданием, или все-таки вы как-то будете иметь отношение к тому, что происходит в большой политике? Если да, то в каком стиле вы будете об этом сообщать, писать своей аудитории?
Ну, политика у нас может присутствовать только вот в качестве какой-то личности, да, скажем, вот о политике, о каком-то конкретном человеке. А политических заметок у нас нет. Это неполитическое издание.
Общественно-неполитическое издание. Хорошо, мы завершаем на этом разговор о новом издании «Русский пионер». Желаем ему, конечно, успехов и продолжим после рекламы.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Я уже сказала, что у вас в гостях специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов Митрич, автор очерка «Репетиция оркестрика» о семейном оркестрике со многими-многими детьми в этой семье, и Дмитрий Филимонов, по совместительству участник рубрики «Час прессы. Что происходит?» и автор очерка для своего уже нового журнала «Русский пионер». Но мы начинаем по очереди знакомить вас с этими замечательными текстами, которые мне лично очень понравились. Читать было интересно, это просто и очень трогательно. Все это было написано, сделано. Итак, Дмитрий Соколов Митрич, «Репетиция оркестрика». Мы начинаем с тех фрагментов текста, которые объясняют, откуда берутся дети в этих огромных семьях.
Людмила Петровна в оркестре играет на барабане. В семейной жизни она тоже задает ритм всему дому. До 30 лет у нас с Колей был всего один ребенок, больше я не хотела. Жили мы, как все, делали карьеру, все чего-то ждали, к чему-то готовились, а потом вдруг поняли, что очень многого можем уже просто не успеть. И как начали рожать, но после 30 уже особо не порожаешь. Мы просто хотели девочку, а первые 5 детей оказались мальчиками. Настя появилась на свет, когда мне было уже 36 лет, и врачи сказали, что мой организм больше не выдержит. А хотелось еще. Мы только в том возрасте начали по-настоящему понимать, что такое дети. И что они такое? Да не знаю, как объяснить. Да это и не требует определения. Это главное звено в цепи существования, как воздух для организма, как камертон для инструмента. Сначала мы взяли из детдома шестерых, продолжает Людмила Петровна. А потом видим, что дети тоскуют по своим братьям и сестрам, раскиданным по другим детским домам. Стали их разыскивать и собирать в своей семье. В итоге к середине 90-х у нас уже было 27 детей. Гапоновы, Сергеевы, Светлановы, Сванидзе, Балаган, Недосековы – это начало длинного списка, состоящего из фамилий тех, кто в семейном оркестре Николенко получил правильный душевный настрой на всю жизнь. Сюда приходили дети с напряженными глазами, подорванной психикой. Были такие, кого биологические родители держали дома на цепи, как собаку. Были шестеро детей с диагнозом олигофрения. Но теперь он снят со всех шестерых. Оказалось, что медики просто приняли за врожденное слабоумие крайнюю социальную запущенность этих детей. «Это сейчас, когда к нам приходят новенькие, они вливаются в уже отлаженную систему и быстро исправляются», — говорит Николай. «А когда у нас все начиналось, приходилось иметь адское терпение, чтобы добиться результата. Практически все дети воровали, обманывали и делали это без малейшего зазрения совести. Ни за что не догадаешься, кто именно украл и говорит неправду. Потом они научились воровать и обманывать так, что по ним это стало видно. Ведь когда нормальный ребенок делает что-то не то, скрыть это у него никогда не получится. Он становится как будто какой-то двойной. Наконец мы добились того, что наши дети стали совсем нормальными. У них изменилось все – походка, глаза, даже лицами они постепенно становятся похожи на нас и друг на друга».
Вот смотрите, Дмитрий, первое, что нам написал Борис Павлович из Новочеркасска, это просто хобби. Ну, это, может быть, так вот он назвал как-то очень уж запросто хобби, но в том, что мы сейчас услышали, я вижу действительно такую попытку, ну, не игры, конечно, результат, но действий на результат. Вот был ребенок не совсем здоровый, не совсем нормальный, а мы хотим увидеть его здоровым и нормальным. Это хобби?
Не, ну, если это хобби, то очень дорогое хобби, потому что требует очень много не только материальных, но и психических таких затрат. Вот. Не, я думаю, что все-таки это не хобби. Вот дело в том, что я в Краснодарском крае вообще занимался очень много темой патронатных семей, там приемных патронатных семей, да. И общался, например, с преподавателями школы приемных родителей, там есть такая. То есть прежде чем доверить ребенка там, той или иной семье, там эта семья проходит значит, курс обучения вот в этой приемной, школе приемной семьи. Большинство отсеиваются, потому что понимают, что все-таки они погорячились. Вот. И когда речь идет о мотивации, вот мне эти преподаватели говорили, что вот есть ряд ненадежных мотиваций, да, это, во-первых, вот эмоциональный порыв, то человек увидел какой-нибудь там сериал «Громовый» и прибежал, значит, усыновлять ребенка. Или там, например, в семье погиб свой ребенок, они решили возместить его другим. Это тоже очень ненадежно, потому что ребенок совершенно другой человек, а они будут стараться делать из него того, кто у них был. Вот. Или там, например, семья распадается, они стараются взять ребенка, там, чтобы ее склеить. А на самом деле, самая надежная мотивация, ее как-то очень трудно определить, вот по их словам, просто вот чисто какое-то душевное состояние, располагающее к тому, чтобы детей вообще и своих, и чужих воспитывать. Потому что, ну, на самом деле, чужой ребенок, он не так уж сильно отличается от своего по подходу, да, просто, может, требует больше внимания там, и заботы. Вот, и поэтому, если я не думаю, что если бы человек относился к где-то рождению, где-то вот, ну, и приему детей, там, сирот в свою семью, как к какому-то спорту, он бы долго протянул. На самом деле, это не тот случай, то есть это очень быстро бы он выдохся, я думаю, и пришлось бы возвращать ребенка обратно, это большая трагедия для ребенка. Это, наверное, все-таки вот из тех удачных семей, в которых я был, патронатных, их объединяет именно то, что вот у них какое-то вот действительно что-то прет изнутри вот такое, располагающее к этому.
Изнутри
есть, ну, любовь, так, просто любовь, вот родительская любовь — это тоже талант, оно не всем дается, на самом деле, даже для отношения к своим детям.
Ну, до какого момента прет? Ну, вот я понимаю, что любовь прет, они принимают этих детей. Когда все, когда предел? Вот когда, почему 30, почему не 40, почему не 26, не 15, когда заканчивается вот это вот все?
Ну, они, кстати, останавливаться на достигнутом не собираются. Они говорят, что вот по мере взросления детей они будут брать еще.
То есть этих выпускают в большую жизнь,
говоря,
да, и продолжают.
Ну, собственно говоря, именно они этот оркестр и задумали именно тогда, когда поняли, что вот нужно придумывать какой-то механизм содержание детей этих вместе, иначе просто все будет расползаться, распадаться, и у них просто не хватит сил все это контролировать. Да?
Причем они берут детей, не умеющих изначально играть. Это не то, что они берут музыкантов специально.
Не то, что не умеющих, а в общем детей достаточно бывает даже с большими проблемами, со здоровьем, там, и с психикой, в общем. У них шестеро из детей, которые уже выросли, сейчас и нормальными людьми стали, у них был диагноз олигофрения. То есть, ну, правда, потом оказалось по ходу дела, что это не врожденное слабоумие, а просто приобретенное вот в результате плохого воспитания предыдущими родителями. Вот. Ну и в итоге этот диагноз был с них снят. То есть они детей доберут очень сложных. Но на самом деле даже психиатрам известен вот этот метод коллективной терапии. Да? Он может выражаться вот в оркестре, он может выражаться там в каком-то общем деле там, и так далее. Но главное, чтобы это вот что-то, что держит людей вместе. И ну, как сам мне вот этот Николай Николаевич Николенко, его зовут полностью, да? Он объяснял, что вот в оркестре просто ребенок попадает в такую вот благотворную безвыходную ситуацию. Да? Он не может играть плохо, потому что тут же, значит, это будет сказываться на всем оркестре, и он будет чувствовать себя, как бы будет чувствовать некий стыд. Да? Он не может совсем не играть, потому что тоже это будет сказываться на всем оркестре. И он как бы вынужден как бы держаться некого вот общей линии. Вот. При этом это не, в общем-то, нельзя назвать насилием над его, в общем, над его психикой, потому что это вот некое общее дело, которое он чувствует себя причастным к нему, да, и это, в общем-то, оказывает достаточно сильный воспитательный эффект.
Да, хорошо звучит оркестр как инструмент воспитания. Понятно. И вы знаете, вы вывели, конечно, очень любопытный парадокс в этом материале. Меня он просто удивил. Потому что обычно считается, что дети – это дорогое удовольствие. Почему, если мы сейчас зададим вопрос нашим слушателям, почему вы не берете, почему вы не рожаете троих, четверых и так далее, хотя вы молоды, вы можете себе это физически позволить, нам тут же скажут, мы материально себе этого позволить не можем. У вас все наоборот. У вас получалось, что чем больше детей, тем больше стимулов к материальному росту, материальному благосостояние. Удивительно. Мне кажется, что это удивительная вещь.
Опять же, этот Николай Николаевич Николенко мне говорил, что если бы у меня было там один, два, там, ну, даже или три ребенка, я бы по-прежнему там пытался делать какую-то карьеру вот в управлении ЖКХ, где я работал тогда.
Чиновником бы работал, таким мелким чиновником, может быть, зарплата бы прибавлялась,
да, ну,
премии какие-то.
Кардинально бы я свое материальное положение бы не улучшил. А так, когда вот я оказался в такой ситуации, волей-неволей пришлось как-то кардинально пересматривать свою систему там, доходов, да, и пришлось уйти с этой работы, начать заниматься бизнесом. И сейчас у него довольно успешный бизнес там, по пассажироперевозками, он занимается, у него там парк газелей, ну, небольшой, средний такой парк газелей, он занимается вот этими перевозками. И, в общем, и практически, ну, занимается, только руководит этой фирмой, а так вот, нельзя сказать, что он пашет с утра до вечера, то есть он пашет дома, там, с детьми своими, да, а так, ну, в общем, он смог устроить свое финансовое благосостояние, построил большой дом, у них, в общем, такой дом, который может позавидовать даже, там, человек состоятельный, вот, ну, и на самом деле это так и есть всегда, то есть, вот, я по своему опыту даже знаю, если бы я вот в свое время не родил, там, в смысле, у меня не появился ребенок, то я бы до сих пор, наверное, квартиру бы не купил. Да, успел его вовремя купить, потому что сама эта ситуация меня как бы подтянула к тому, что.
То есть обратная совершенно
этим
закономерность.
Да. То есть, ведь. Как это, знаете, наверное, можно сравнить с пикирующим самолетом. Да? Вот большинство авиакатастроф происходит потому, что не хватает духу летчикам вовремя, значит, во время падения набрать скорость и выйти из пике. Да? Uh-huh. И они, как бы, наоборот, первая естественная реакция притормозить. И вот семьи, которые вот тоже оказываются такой вот уже в критичном возрасте, им кажется, что наоборот, надо вот поприжаться, как-то вот поэтому вот дети это лишние и так далее. И в итоге оказывается, в общем-то, в ситуации, когда потом уже поздно им рожать детей. А если наоборот, как бы вот дети — это такое средство разгона, можно сказать, жизненного, да, и, ну, и, конечно, речь идет не о том, что там должно быть 10, 20, 30, там, но какое-то разумное количество детей, оно как раз подстегивает любого нормального человека, если только он не маргинал, к тому, чтобы, в общем, на самом деле брать жизненную высоту какую-то.
Но он при этом должен быть, конечно, готов к массе быть ограничений. Он не может себе позволить никакой уже заграничной поездки. Он не может позволить себе пойти в ресторан, потому что почему-то в ресторан можно на эти деньги купить на всю семью на базаре продуктов и так далее, и так далее. То есть это люди, конечно, абсолютно самоограниченные.
Ну, почему? В какой-то момент, может быть, в какой-то момент, может, им придется поприжаться, а потом, на самом деле, если вот они что-то достигнут, наоборот, это позволит им и в ресторан ходить, и с детьми там, и все что угодно. Но
пока вряд ли. Вот в той семье, которую вы писали, ну, вряд ли. Ну, когда они последний раз были за границей? Вы спрашивали?
Ну, за границей просто, конечно, такой-то большой толпой.
Ну, вот, может быть, раз, что на гастроли их пригласят,
То, что они всегда могут сесть на машину. Они живут недалеко от моря, собственно, там еще три часа езды. Они могут сесть просто на одну из своих газелей и поехать на море. Там, да. Они могут поехать в детский клуб там большой в Краснодар. Ну, то есть, в общем, они живут выше среднего в целом по Кубани, наверное.
Хорошо, давайте вот за то время, что осталось в первой половине нашего часа, мы не будем говорить пока о произведении Дмитрия Филимонова, о репортаже, а я прочитаю пейджер, и вы, может быть, уже прокомментируете то, что нам сейчас написали. Нужны государственные детские дома с воспитателями уровня Макаренко и Корчака, и Корчик, или Януши Корчик, Корчика, конечно, а не домовладельцы, берущие чужих детей в качестве рабочих рук и получателя госпособий, пишет Боров.
Абсолютно не согласен. Вот так вот воспринимают. Вот я, опять же, будучи в этих патронатных приемных семьях, десятки раз сталкивался с тем, что вот когда берут они детей, да, дети могут быть хорошие, даже если детский дом идеально весь подготовлен, там замечательные воспитатели, все равно есть такая вещь, как госпитальный синдром, да, то есть люди, дети живут там на всем готовом, они, когда приходят в новые семьи, они, например, даже первый раз видят соль и сахар. Они вот просто не умеют пользоваться солью и сахаром, потому что у них в столовой, в детском доме всегда еда соленая, там, да, в меру, да, и чай всегда сладкий, да. Они не знают, там, как пойти в магазин и купить там какие-то продукты, просто даже не знают, как их назвать. Вот там один парень, уже 16 лет, его мама, приемная мама, послала в этот самый продуктовый магазин, сказала купить сыр. Он спросил, какой? Она сказала, ну, вот такой с дырочками, знаешь, как вот в мультике, там, мыши вот прогрызают дырочки, вот с такими дырочками. Он пришел в магазин, на полном серьезе сказал, знаете, мне нужен мышиный сыр. Он просто не знал, как назвать там, да, вот какой-то сыр. Вот. Там, ну, и масса вот таких вещей, когда дети просто, ну, абсолютно не подготовлены. Они первый раз видят машины, там, они боятся садиться в машину, они боятся домашних животных, там, и так далее. Поэтому... Семья – это все-таки такой, любая семья, какая бы она там, ну, если кроме, конечно, совсем там запущенных семей, это все-таки некий механизм по адаптации ребенка к будущей жизни. Детский дом, какой бы он хороший ни был, какие бы там хорошие преподаватели ни были, все равно это некий аквариум, там, да, в меру там грязный или в меру чистый, да. Поэтому я абсолютно не согласен.
И уж что касается домработников, то гораздо дешевле нанять, да, домработницу, чем что, содержать детей.
Не говоря уж о том, что в том же Краснодарском крае там содержать ребенка в приемной семье в два раза дешевле, чем содержать его в детском доме.
Угу. Ну вот хорошо, что следующий слушатель, вот как пишет Андрей. У нас в России в каждой области по несколько детдомов. Дети глубоко несчастны. У многих есть родители, но они бросили своих детей. Режим в детдомах, как в детской тюрьме. Мне 41 год, и я хочу усыновить ребенка, хотя есть свой. Вот это подход, я понимаю, потому что человеку жалко этих
детей. Кстати говоря, вот очень многие усыновляют, ну, берут в семьи приемных детей именно в этом возрасте, вот около 40 лет, когда свои дети вырастают, да, уходят там учиться, там жениться, работать. И вот у взрослых людей вот что дальше? Вот обычно в этом возрасте уже внуки раньше, там, в 19 веке, может, да, появлялись, а тут сейчас вот зависает такая пауза лет на 10, и они просто чувствуют себя брошенными. Или там собаки, некоторые заводят собак, да, а некоторые заводят детей, считают это более важным для них, и для всего остального.
И еще несколько сообщений. Крайне затрудняюсь с ответом, но сам лично никогда не смогу дать в этот крайне жестокий мир и одного ребенка. Вот Александр Сызрани так пишет. Это пережиток социализма, считает Сергей Митрофанов, да, он вспоминает вот эти многодетные семьи, этих матерей героинь, наверное, из прошлого. Но обсудим мы это еще во второй части. Воспитывающие много детей – это нормальные люди, которые благословлены Богом, пишет Вячеслав из Нижнего Тагила. И, Вячеслав, вы нас, в общем, действительно переводите к статье плавно Дмитрия Филимонова. Итак, мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей, а в 7 часов выйдет время гостей о президентских выборах, о российском кинематографе и о телевидении, о том, что происходит в стране и в Санкт-Петербурге, размышляет известный кинорежиссер Владимир Бортко в беседе с Виктором Резунковым. Обязательно послушайте их разговор. Продолжим программу после новостей.
В Москве 13 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дает большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В последний раз в ранге главы государства. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер от естественных причин. Таковы обнародованные сегодня первые результаты вскрытия. В Саратове расследуют убийство прокурора области Евгения Григорьева. Основная версия следователей связана с его профессиональной деятельностью. Родственники погибших в результате обрушения крыши в московском Трансваль-парке подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они намерены добиться выплаты компенсации от российских властей. На Сахалине из-за сильного ветра и снегопада нарушено электроснабжение в 6 районах. Затруднено движение транспорта. В Ираке, в деревне Ауджа, к северу от Багдада, боевики убили семью из 9 человек, родители их 7 сыновей, погибшие сунниты. Сегодня состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное планам косовских албанцев провозгласить в ближайшее время независимость Косово. Иран выразил протест послу Дании в связи с перепечаткой в датской прессе карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент США Джордж Буш подписал законопроект, содержащий пакет мер по стимулированию американской экономики. Сенат США одобрил запрет на использование сотрудниками ЦРУ жестких методов при допросах. В Багдаде арестован сотрудник психиатрической больницы по подозрению в передаче информации о пациентах Аль-Каиде.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Еще раз всех с праздником Святого Валентина, с Днем Любви. У вас в гостях специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич, автор очерка «Репетиция оркестрика», и Дмитрий Филимонов, заместитель главного редактора журнала «Русский пионер», автор очерка «101 Шаповал». Итак, вот мы теперь переходим к очерку Дмитрия Филимонова и даем вам фрагмент, который объясняет, вот как же получилось, что у деда Шаповала образовался 101 внук.
Дед Шаповал породил Павла, Василия, Ивана, Максима, Иосифа, Алексея, Якова, Андрея, Николая, Петра, Матвея, Елену и Надежду. Павел породил 9 детей, Василий 12, Иван 5, Максим 14, Иосиф 9, включая 101-ю внучку Татьяну, Алексей 10, Яков 2, Андрей 5. Николай 6, Петр 4, Матвей 4, Елена 9, Надежда 12. «Что-то я последнее время сдавать начал», — вздыхает дед Шаповал. «Дни рождения внуков забываю». «А по именам всех помните?» «Стараюсь». Чтобы не забывал, сыновья для него особую папку завели. Там вся родословная. Дни рождения записаны отдельно в столбик по месяцам. В июне после рождения 101-й внучки их стало 8. Когда Иосиф породил Татьяну, дед схватил телефонную трубку, стал обзванивать родных и знакомых. Дочку Елену в Америке, дочку Надежду в Абакане, корреспондента в Москве. «У меня родилась еще одна внучка», — орал в трубку дед Шаповал. «Пошла вторая сотня. Я начинаю новый отсчет».
Итак, уважаемые слушатели, мы задаем вам вопрос. Что же вы думаете о таких людях, которые в столь непростое время рожают такое количество детей, а потом уже и внуков получается, что их дети рожают, детей тоже очень много, как вы только что услышали. Кто эти люди? Герои, романтики? Что вы о них думаете? Вот, пожалуйста, в этой части программы мы ждем ваших звонков. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, единый, бесплатный для всей страны. И присылайте сообщение на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», а также смс на номер присылайте плюс 7 903 743 2801. И, Дмитрий, я обратила внимание на такой момент в этом вашем очерке, что дед Шаповал обзванивал еще и корреспондента в Москве, то есть он вам... Вы были как-то знакомы раньше, получается, что так, до того, как у него до того, как пошла вторая сотня.
Да, то есть мне недавно знакомство... позвонил, сказал, что у него 102-й внук родился.
Пока вы писали еще один. Замечательно, так.
Вообще, эта заметка, она была еще полгода назад, летом написана. У нее просто тяжелая судьба. Вот, потому что она по некоторым причинам не прошла в том издании, где я работал прежде. Вот. Ну, сейчас она дождалась своего часа, вот, и несмотря там, на какие-то, очевидно, политические моменты, она выходит в журнале «Русский пионер».
Ну, вот я пытаюсь угадать вот те причины, по которым она могла где-то не пройти, и я думаю, не та ли причина, что вы, вот как Дмитрий выводит инструментом воспитания вот этот оркестрик, так вы инструментом воспитания вот такого благостной абсолютно ситуации в этой замечательной семье, где все друг друга любят и все у них очень хорошо, вы выводите все-таки религию. Так я понимаю, что, может быть, в этом была и проблема с газетой, где вы работали.
Да, дело в том, что у этого деда, вообще у этой семьи нетрадиционная, так сказать, религия, нетитульная религия. Они баптисты.
Не будем дошучивать на эту тему.
Евангельские христиане. Вот был бы этот дед и его внуки православными, тогда проблем бы не было.
Угу. Я можно немножко... Кстати, вот, ну, в том же издании, в котором Дима
не смог опубликовать
заметку, ну, вот 4 года назад я опубликовал заметку про тоже семью Шишкиных, у которых своих 20 детей. Вот они тоже были...
Баптистами.
Не баптистами, они были... пятидесятниками, еще хуже.
Значит, за 4 года что-то изменилось в политике газеты и в отношении газеты вот к таким людям, к нетрадиционным религиям. Так получается?
Что газеты, может быть, журналы.
Или журналы, да. В общем, издание одного издания, в политике одного издания за 4 года поменялось. Раньше пятидесятники разрешались, и вообще нетрадиционные религии, как мы теперь это обозначим, да?
И вообще, потому что очень много, правда, среди нетрадиционных религий, вот многодетных семей, вполне таких достойных многодетных семей.
Ага. Но теперь только православие. Семья может быть достойной, только если она православная семья. Так, но
вот
тем...
Когда едешь в командировку, обычно готовишься, читаешь все вот про того человека, к которому ты едешь. Там много каких-то заметочек маленьких. Да, вот есть такой дед, вот у него, значит, 100 внуков. Но вот суть, почему, откуда у него 100 внуков, вот где у него силы берутся, вот этого нигде не было. Вот что-то вот недосказанность какая-то была во всех этих заметках, прочитанных мной. Я туда приезжаю, первым делом спрашиваю у деда: вы кто? Мы баптисты.
Ага.
Я думаю, ну вот, заметки не будет.
Догадались вы.
Зная, так сказать, о некоторых особенностях тех того издания, в котором я работал. Вот, ну, в общем, в итоге так оно и получилось.
Так оно и получилось. Но ведь это правда то, что вот то, что у них так все благополучно, это результат того, что они верят вот именно таким образом.
Да, у них просто у евангельских христиан семья и дети — это на первом месте. То есть вот первым делом это, значит, вера в Господа, а потом уже, так сказать, вот семья. Семья, дети. На этом зиждется, так сказать,
и вот это
их существование. Да.
Всю их эту огромную семью сплачивает. Давайте послушаем Николая из Тулы, что он думает обо всем этом. Здравствуйте, Николай.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Говорите.
Алло.
Говорите, Николай.
Добрый день.
Добрый-добрый.
Я хочу вам сказать, у Аркадия Аверченко в книге «12 ножей в спину революции» есть рассказ, да, где в жутких условиях даже аквариумные рыбы, самые ценные породы, начинают вымирать, а их место занимают самые примитивные особи. Так вот, я хочу сказать, в семьях, где сейчас много детей, да, это полная безответственность перед собственными детьми, где не думают, как они... их смогут вылечить, да? Как они им смогут дать образование? И в конечном итоге, как они им смогут дать жилье, да? Вот. И поэтому я считаю, вот сейчас государство и политика, это сознательно идет понижение генофонда России, где худшие будут иметь по много детей, а лучшие будут иметь по одному ребенку.
Мы, в общем... Поняли ваше мнение, или, по крайней мере, пытались понять.
Живучий миф вот это вот. Так.
Да.
Вот хотя бы о той же самой семье Шаповалов. Угу. Это люди, каждая семья, они живут, в общем-то, в двух-трехэтажных особняках с евроремонтом. Это все сделано своими руками. Вот там, муж, жена, там 12-14 детей в каждой семье. Вот, они работают, они все это, весь этот евроремонт, свою жизнь делают сами. У них в каждой семье там по нескольку автомобилей. Живут они в достатке, в общем-то.
Ну, Дмитрий, давайте-ка мы все-таки вспомним одну строчечку из вашего материала, что сыр и колбаса только по праздникам.
Это религиозные причины.
Это религиозные, да.
Да?
Дела,
а да. Мне показалось, что это не религиозные, у вас так как-то, по крайней мере, нечетко. Это я сейчас найду. Ну, говорите, говорите, я найду.
Вот, да, вот.
На самом деле... Вот, ну, за 13 лет, которые я езжу по стране, но вот неблагополучных немногодетных семей я видел на порядок больше, чем неблагополучных многодетных.
Дмитрий забыл свой материал. Я читаю. Сыр с колбасой у Шаповалов на столе не каждый день. Это роскошь. А, это роскошь по религиозным мотивам.
Да.
Ага, ну тогда ведь непонятно простому читателю, который не знает вот этих тонкостей религиозных.
Хорошо, я это учту, да, редактируя собственный текст.
Да, кажется, что роскошь, потому что, значит, они могут себе позволить каждый день сыр и колбасу, но не позволяют только потому, что это роскошь по религиозным мотивам.
Дети эти совершенно, у них совершенно умные глаза, они совершенно раскованные, это не закрепощенные какие-то, не забитые дети, это нормальные совершенно.
Вот вспоминая опять же Шишкиных тех же, да, которых я писал. Вот у них то же самое, да, вот тоже эта семья, она сама по себе, вот такое количество детей так дисциплинирует и родителей, и самих детей. И вообще многодетная семья, она, это совершенно иной механизм, опять же, вот это грубое слово, но тем не менее, механизм воспитания, да, который воспитывает даже сам по себе. То есть ребенок, если в семье один ребенок, но даже два, все равно вероятность некого эгоистического начала развития, да, в ребенке, она очень велика. Когда детей там 5, 6, 10, 20, да, то уже как бы каждый человек, каждый ребенок в этой семье чувствует ответственность там, перед младшими, там, перед старшими. То есть он там, должен младших там, защищать, он должен, там, даже если, ну, если семья не очень богатая, то, соответственно, там какие-то вещи он, младшие будут донашивать, и как бы ребенок уже чувствует ответственность, что он к этим вещам должен относиться бережно. Там в школе, например, девочки из этой семьи, их вот, не дай бог, кто пальцем тронет, да, все боятся их пальцем тронуть, потому что знают, что у них 10 братьев, да. Вот, то есть... И на самом деле вот неблагополучность семьи – это абсолютно признак, не зависящий от количества детей. Вот по моим наблюдениям, я в этом уверен на 100%. Uh-huh. Вот, так что мне вот это очень живучий, правда, вот миф, что вот, многодетные семьи – это нищета, это там небезответственность. Я не согласен абсолютно.
Давайте мы послушаем Александра из Будённовска. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я сам отец, ну, по нынешним временам многодетный, но я считаю не очень, потому что у меня 6 детишек.
Очень многодетный, очень.
Ну, по теперешним временам. Вот. Но я не сектант, ни там, ничего прочего. Вот, я бы хотел вот такую реплику. Тут вот один товарищ сказал, что там машины, квартиры, образование. Дело в том, что у моей жены есть сестра. И вот у нее один ребенок. И она моей жене, ну, как сестра сестре, всегда говорила, вот у меня будет один ребенок, но у него будет все. А вы, значит, плодите нищету там и прочие-прочие вещи. И моя жена очень расстраивалась. А я ей говорю, подожди, пройдет время. Ну, сейчас дети выросли, и получается так, значит, и ее мать, ну, моей жены, то есть теща, она говорит, вот, не привечайте пацана, у него ни семьи, ни дома, никто его не кормит, вот он сам по себе. В общем, смысл к тому, что количество детей никоим образом не влияет на ни на их умственное развитие, ни на... Я вот с этой точки зрения, мне кажется...
Это уж точно. Ну, да, может быть, Александр, может быть, просто имелось в виду, что, конечно, одному ребенку просто в чистом... духовно не влияет. Нет. Материально, вот может быть, одному достается больше, чем шестерым. Может быть, в этом смысле.
Никто не говорит.
Да.
Говорят в основном о материале.
Да, вот об этом говорят, да.
Вот там то, но я вот так... Хотя я говорю еще раз, что я не принадлежу ни... ни одной там из религиозных сект, там, и просто православный, да. Ну, конечно, я из терских казаков, которых в свое время, ну, вот это осталось. Поэтому для меня дети, это, ну, говорят святые, но говорят с таким, это, я, для меня дети, это, ну, как сказать, это все.
Александр, вот. Вам государство помогало вот в том, что вы делаете?
Да, сейчас я вам скажу. Вы знаете, еще при Советском Союзе у меня было 4 ребят, 4-й ребенок родился, и я при Советском Союзе мне платили 4 рубля на этого 4-го ребенка.
Да уж, помощь, знатная помощь.
И этих денег не хватало даже и везде, где бы, даже на молоко, везде, где бы мы не ходили, а квартиры тогда тоже были, ну, примерно, ну, чуть получше, чем сейчас, да, ну примерно так. Мы мыкались с 4 детьми по квартирам. И во всех инстанциях нам говорили, ну вы что, вот рожаете вы. Вы сами это, не мы же вам говорите, вот нищету тут наплодили. Во всех кабинетах властных, во всех такое. Но квартиру нам все-таки дали.
Да слава богу.
Так вот, видите. А сейчас вот они
выросли. А сейчас они выросли уже просто, поэтому не о чем.
Сейчас у меня один в армии, вот, учится на прапорщика. Уже 3 внуков, так что, ну еще 2 маленьких, но это уже... так сказать. Но все равно, вы знаете, вот такая фраза. У меня было 6 детей, я работал один и обеспечивал полностью семью. А сейчас вот работаю я, работает жена. У меня осталось 2 школьника. Очень тяжело, я вам скажу. Очень. Вот. При этом я уже военный пенсионер, вот, отдавший 20 лет стране и с пенсией 2300 рублей. Можете представить? Вот примерно так.
Александр, мы вам очень благодарны за звонок. Мы вам желаем огромного счастья всей вашей большой семье. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Говорим сегодня о любви к детям, в День Святого Валентина. И говорим с журналистами Дмитрием Соколовым-Митричем и Дмитрием Филимоновым, автором очерка, авторами очерка о вот этих многодетных семьях. Задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что вы думаете о таких семьях, и какое счастье, что нам звонят представители таких семей. Телефон 8 800 222 12, в Москве пейджер 96143, абонент Радио Свободы. СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Олег из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, по моим наблюдениям, многодетность – это семейно-сословная традиция. То есть, если, скажем, женщина одна в семье, то она и сама второго ребенка уже не захочет. Поэтому, кроме того, по моим наблюдениям, что в основном дети крестьян, они имеют еще много детей. И также дети некоторых этнических меньшинств, как правило, не самых умных. А что касается того, что говорят, что нет связи между интеллектуальным развитием и количеством детей, ну, в общем, есть вполне корректные статистические исследования, которые показывают, что самые талантливые – это, как правило, старшие дети в семье. Никто не знает, почему, кстати сказать, это происходит. Есть разные гипотезы. Но это абсолютно статистически выверенное законодательство. То есть, если количество детей будет больше, это, с одной стороны, конечно, хорошо для государства, как там налогоплательщиков, как призывной контингент, но с точки зрения среднего развития это хуже. Ну и, в общем, мы знаем, что действительно народы малодетные, они дают больше процентных талантливых людей, чем, ну, многих ли мы знаем, там, выдающихся албанцев, там, монголов, там, ну, вы понимаете, о ком я говорю.
Ну, народ, хорошо, общем, Олег, спасибо вам за звонок, мы это не будем обсуждать. Я бы хотела, знаете, вот вернуться к этому пейджерному сообщению, угу, где было сказано, что это пережиток социализма. Вот давайте-ка вспомним отношение тогда к этим многодетным семьям в социалистические времена. Вот очень точно наш слушатель сказал, что он сказал, что вот их не надо рожать, зачем вы тут, вы нам мешаете, что вы тут наплодили. Это была теневая сторона дела, то, что не замечалось. На экранах, в кинохрониках, в кинотеатрах пропагандировались и рекламировались эти многодетные семьи. То есть обложка была одной, что семья многодетная – это хорошо и здорово, и государство ей помогает, а изнанка была другой, что вот эта семья вот такая-сякая. Потом, я помню, когда началась перестройка, началось разоблачение вот этих многодетных семей, и как раз тогда и пошли эти разговоры, когда все стало можно писать. Раньше-то пропаганда была, что вот семья многодетная, это очень хорошо и здорово. Потом начали писать о том, что они нищие, что им нечем кормить, что, вот, что они не могут дать хорошее образование детям. Как сейчас, вот как сейчас государственная пропаганда, как вы расцениваете ее отношение к многодетным семьям? Побуждает, стимулирует людей заводить побольше детей, или все-таки их как-то ограничивает? Или пропаганда ограничивает, то есть пропаганда побуждает, а жизнь ограничивает? Что сейчас с этим?
Ну вот я как раз пару месяцев назад ездил в Ульяновскую область и наблюдал за этой пропагандой. Там местный губернатор решил поднять рождаемость в своем регионе при помощи агитпоезда «Ради патриота». Вот. И это поезд ездил, значит, там до сих пор ездит, кстати, он уже год еще будет ездить по Ульяновской области и проводит пропагандистские материалы. Ну, то есть там призывает людей рожать, там с собой возят всяких специалистов, медиков, психологов, наркологов, там прочие, которые проводят беседы и так далее. Но вот приехал этот поезд в поселок, в котором средняя зарплата 2500 рублей. Ну, вот. Там, естественно, добровольно принудительно людей согнали все это слушать, потому что надо же как-то помощник губернатора приехал там вместе с этим караваном. Вот. И, ну, люди послушали, разошлись, я с ним поговорил. Ну, конечно, пропагандистский эффект на фоне вот такого бедственного материального положения, он, конечно, нулевой абсолютно. Вот. Поэтому сейчас тоже вот эта церемония открытия года семьи, конечно, это, ну, нельзя сказать, что это плохо, но это может быть лишь как довесок к некой базовой фундаментальной системе, которая вообще людям дает возможность рожать, да, то есть в том числе материально. Поэтому, мне кажется, кричать-то надо вот, ну, вот эти все пропагандистские меры принимать в последнюю очередь, а все-таки сначала создать условия. Потому что когда условия созданы, в общем, может быть, даже не потребуется никакой пропаганды.
Но ведь я заметила, что в обоих ваших материалах все абсолютно идеально в этих семьях. Абсолютно идеально. Вот и вопрос. Это потому, что семья просто не может быть большой, если в ней не идеально. Это условия большой семьи. Или это все-таки, я не хочу сказать, что социальный заказ, но уж очень ваши материалы ложатся на сегодняшнюю вот эту вот идею года семьи. Пожалуйста,
вот, Дмитрий. Мне было сказано, значит, главным редактором, что вот слишком гладенький текст. Вот нужно сделать что-нибудь такое. Вот ложку дегтя надо добавить. Ведь вот ходят эти дети, все внуки в школу. Ведь в школе там разные всякие мальчишки. Одни там водки принесут, другие там сигареты. Там курят, значит, выпивают в туалете. Да, ну хорошо, звоню деду Шаповалу и говорю, ну что это вот у нас такой гладкий текст получился. А вот ведь ваши внуки, они же ходят в школу, а там же всякие мальчишки там приносят там в школу выпивку, там курево. А он говорит, да вот в школе только вот мои-то учатся, там некому приходить. И вот они, эти вот, эта семья, она защищена оболочкой, вот оболочкой своей веры. Они отгородились от всего мира и посторонних к себе никого не допускают. Вот. И они говорят, что мы рожали, рожаем и будем рожать, а все вот эти вот, мы беседовали там по поводу всяких там пропагандистских кампаний, по поводу, значит, нацпроектов, по поводу, значит, повышения рождаемости. И они не знают об этом, они не смотрят телевизор, их это не интересует. Вот у них есть своя идеология, они защитились от внешнего мира, и вот так вот они живут, как живут.
Дмитрий, а ваши герои, ваша многодетная семья, они что-то ждут от этих для себя конкретного, от этих нацпроектов? Они в это верят?
Ну, для них это все как тоже вот в некой побочной линии, да, вот, потому что они как бы сами справились с этой ситуацией. Ну, вот отвечая на ваш вопрос в целом, да, все-таки в любом случае, вот и мой случай, и случай, вот, который Дима описывает, это некие исключения, это некий вот момент героизма какого-то, да, и на которых нельзя построить систему в целом в стране, да, нельзя вот заставить людей всех быть героями, да. Тем не менее, они всегда будут, эти герои, слава богу, да, но если мы хотим как бы всерьез увеличить рождаемость в стране, надо создавать условия, ориентируясь все-таки на какой-то средний или даже ниже среднего уровня сознания, да, людей, для которых все-таки, которые не могут пробивать толпом стен, да, а могут существовать в каких-то условиях, заданных окружающей средой. Поэтому вот, я так считаю.
А нам звонит Иосиф из Цхинвали. Здравствуйте, Иосиф.
Да, добрый день.
Ну, как же здорово, что вы нам звоните. Вот из Цхинвали. Это нас так хорошо слышно там.
Ну, знаете, это ось такая экономическая. Цхинвал, Владикавказ, Москва. Вот мы курсируем здесь все время. И как удается, пытаемся. Вот интересный такой у меня любопытный для себя вопрос. Почему в западном мире богатство и девушки, женщины себя представляют вот все свои, ну, не все, а так, секретные места, а рождаемости нет. Видимо, инстинкт женский требует найти себе пару, а мужики чуть-чуть слабо. А вот в мусульманском мире все закрыто, все скрыто, а там рождаемость, ну, растет. Потом вот у писателя Шалома Алейхема Рабиновича был такой вопрос. Там сватать любили друг друга, ну, друг дружку. И спрашивают, а он, говорит, богатый человек, как же он богатый? У него же всего один ребенок, а много детей обычно у бедных бывает. Вот почему у бедных детей много, они не боятся нужды. Вот эти два вопроса. И третий, вот эти выборы наши, они инфляционную волну не гонят, вот сейчас же выборы. И вот этот класс как назвать? Раньше рантье назывался, а сейчас конформистов, которые вот приспособились, присосались бюджетом, а производить ничего не производят. И цены наверх гонят.
Ага, спасибо, Иосиф. Мы давайте-ка все-таки с выборами повременим, потому что это другая тема. Но вот, ну,
насчет,
пожалуйста,
насчет открытых мест, на самом деле это научно доказанный факт психологический, что чем больше как бы вот эта вот сексуальная революция в свое время, да, в Америке там, и в Европе, она как раз вызвала напрямую падение рождаемости. И это не случайность, это действительно, то есть чем больше человек видит как бы вот эротики, секса вокруг себя, тем меньше он как бы, то есть его, он перестраивается как бы сознание на то, что секс — это получение удовольствия, а не средство...
Это главное.
Да, а не средство рождения детей там, да, и создания семьи. Поэтому это абсолютно закономерный факт, вот, то, что нашего исламского и европейского мира.
Очень часто западный мир приводит примером тому, что не деньги главное. Вот все время такой весомый аргумент всегда в любой дискуссии говорят, что вот на Западе же мало рожают, а ведь они там лучше живут. А им, правда, может быть, на Западе кажется, что не так уж они хорошо и живут. Это все познают в сравнении. Зинаида Акимовна из Тульской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Алло.
Мы вас очень хорошо слышим. Говорите.
У меня 5 детей. Я уже старый. Мне 80 лет. У меня уже правнуков 3.
А все вместе? Вот, сколько знаете, внуков? Как?
Вот много у меня народу. Ага. Много детей.
Считали,
вот,
Зинаида
Акимовна? Один выступал, говорил... что не больше детей, то последние там бывают такие вот малоразумные, ну, такие вот менее интеллектуальные. Вот знаете, я вышла замуж молодая, 5 вот родила, муж инвалид войны был. Дети у меня все умники. Мы жили очень бедно, нам не помогали. Слава Богу, вот воспитали, выучили, закончили дети мои. Институты получили образование, теперь мои внуки получили образование, правнуки уже учатся. И знаете, это неправда, что не умные. Я иду, вот уже старый, мне сейчас 80 лет, вот года 3-4 назад. Иду, стоит около школы, где мои дети учились, учительница, и ждет меня. Здравствуйте, я вас жду, Зинаида Акимовна, что вы меня ждете? Что-нибудь мои внуки наделали в школе? Нет. У нас таких-то детей, какие были ваши, какие ваши внуки, не было в школе. И, наверное, больше не будет. Это неправда, что вот много там детей, вот они такие-то потом становятся плохие, неразумные. Это неправда.
Зинаида Акимовна, вам большое спасибо за звонок. Вы не волнуйтесь, мы в эти глупые теории не верим.
Бетховен,
это просто право слушателя
сказать,
высказать, что есть разные варианты там, mm-hmm. подхода к этому. Это его право. Он нам просто передал, что существует и такое мнение. Но мы этому мнению не верим и не придерживаемся его, да и все. Итак, что же нам еще пишут наши слушатели по поводу вашего журнала, Дмитрий, это что, реклама? Кому нужен еще один глянцевый журнал, рассказывающий, кто женился, кто родился, кто крестился, кто с кем спит, кто кому наставляет рога? Разве мало у нас в стране всяких голых пионерок? Александр, да, это была реклама. Мы очень хотим, чтобы журнал, в котором работает Дмитрий Филимонов и Андрей Колесников, покупали. Я буду только рада. Что касается глянцевого журнала, так мы же говорим, что наоборот, он антигламурный. Он совсем другой. Он общественно не политический. Хотя я ни за что не верю, что у Колесникова получится без политики. Читаю дальше. Все понятно. Гонимые десятилетиями выработали нацеленность на выживание. Сергей Митрофанов так считает, что русский народ, вся история его развития подталкивает к многодетности. Деду Шаповалу помогла плодиться и размножаться Всемирная организация баптистов. К сожалению, у христиан такой организации нет. Так трактует Федор все, что вы рассказывали нам, Дмитрий Филимонов. Согласно мнению медиков и других специалистов, детей нужно планировать, чтобы они выросли здоровыми, чтобы семья могла обеспечить условия, необходимые для полноценного развития детей. Поэтому каждая семья должна хорошо подумать, прежде чем родить ребенка. Но кто будет спорить? Пишет нам Савельева. Уверена, что все герои ваших очерков хорошо думали, прежде чем вот заниматься этим. Любовью. Мы завершаем программу «Час прессы» в День Святого Валентина. С вами были журналисты Дмитрий Филимонов и Дмитрий Соколов-Митрич. Вела программа Елена Рыковцева. А через несколько секунд «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Это повтор программы, совершенно замечательный, в которой вы услышите о документальном фильме о Вацлаве Гавеле и послушайте европейский музыкальный календарь.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».